Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Выставка под названием «Страна побед» в корпусе Бенуа Русского музея в праздничные майские дни пользовалась невероятной популярностью. Но и сегодня сюда с большим интересом приходят школьные классы, завершая учебный год. В книге отзывов отмечают ее строгое, внятное построение и большой эмоциональный заряд, который остается у зрителей после знакомства с произведениями искусства, посвященными историческим сражениям. Живописные полотна, скульптура, графика, более 200 шедевров из собрания музея были отобраны и объединены общим эпиграфом знаменитой фразы из уст Александра Невского в фильме Эйзенштейна «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», рассказывает куратор выставки, заместитель директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.
Мы убедились, рассматривая вещи, подбирая вещи, убедились в том, что это абсолютно правильно, абсолютно точно. С самого начала существовала святая вера и убежденность в том, что будет победа. Иначе не было бы такой энергичной, наступательной, оптимистической, если хотите, обороны Севастополя у Дейнеки, а это ведь 42-й год. Не было бы таких картин, как «Наши летят» 41-го года. Не было бы интереса к тематике национальной истории, когда одерживались победы. Исходя из этого, мы и выбрали название выставки «Страна побед». Причем исходили из того, что «Страна побед» – это, если хотите, такой лейтмотив, что ли, российской истории. И потом, если посмотреть во всю историю, мы с вами найдем, едва ли несколько событий, в которых Россия проигрывала бы. Мы их знаем все, и они не связаны с такими катастрофическими проигрышами, как могло бы сказать. Крымская война, то же самое. Ливонские походы Ивана Грозного, например. Начало Северной войны, скажем, неудача в Нарве, Петровская. То есть были, скорее всего, военные неудачи, которые потом компенсировались мобилизацией усилий всей страны, национальной консолидацией и, в конечном счете, победой. И побед, разумеется, в истории России было кардинально, значительно больше, чем поражений, начиная с конца XIV и с XV века. Начинать надо наше представление о победном шествии России через столетие с Александра Невского. Хотя бы потому, что Александр Невский был первым святым воином, канонизированным при Иване Грозном в 1547 году. То есть в те периоды, когда особое значение имело становление России в качестве единой, самостоятельной московской державы, распространившей свои территории от Балтийского моря, а в конце концов и до Тихого океана.
Классический образ великого князя Александра Невского, победителя в Невской битве со шведами и в ледовом побоище с Ливонским орденом, создал в двух полотнах Василий Шибуев, ведущий мастер русской академической школы XVIII века. Можно сравнить, как эта тема отозвалась в триптихе Владимира Фаворского 1948 года и в масштабном живописном полотне 1945 года Владимира Серова. Это полотно называется «Въезд Александра Невского в Псков после ледового побоища». Не надо путать художника с Валентином Серовым. И у зрителя могут возникнуть ассоциации с полотнами Сурикова. Да, цитирование было важным приемом социалистического реализма, комментирует еще один куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX, начала XXI веков Любовь Шакирова.
Эта работа выполнена во время Великой Отечественной войны. Здесь появляется Александр Невский. Конечно, главным образом он почитался в советскую эпоху как полководец. И во время Великой Отечественной войны он опять стал вот таким покровителем русского воинства, каким он был в эпоху Петра, например. В этой работе интересно, что художник не скрывает, собственно, религиозной составляющей этого образа. Советский художник, он был вот очень высокопоставленным, очень влиятельным, возглавлял Ленинградский союз, всю блокаду, вообще был абсолютно официальным мастером. И вот он Александра Невского пишет вот с этими знаменами, с хоругвями, спас Георгий Победоносец. То есть он выделяет религиозный характер этой персоны, что он не просто полководец, он вот еще и за веру православную бьется. Неожиданное послание для советского художника, потому что в это время Сталин старался опираться на все, на что можно опереться. В идеологии, в истории поднимались из глубины идеи, которые могут воодушевить и укрепить народ православие. Конечно, не стало государственной религией, но лояльность такая государства возникла. У нас Александр Невский, святой благоверный князь, его Петр I очень почитал. Он родился в один и тот же день с Александром Невским, и он его считал своим личным покровителем.
Мы символически поделили историю России на наиболее значимые периоды, которые зафиксированы отстаиванием суверенитета и свободы. Это несколько таких важных, очень этапных рубежей. Это прежде всего ледовое побоище, то есть антитевтонское выступление Александра Невского, затем это Куликовская битва, Дмитрий Донской, затем это Петровские сражения, Северная война, очень важная для нас. Затем это борьба с Османской империей, прежде всего война русско-турецкая при Екатерине II 68-74 году. Затем это антинаполеоновские войны, Первая Отечественная война 812 год. Это и борьба за освобождение Балкан против турок, это русско-турецкая война 70-х годов. Небольшой страницей промелькнет здесь у нас и Первая мировая война, ну и затем, конечно, Великая Отечественная в ее фиксации очевидцами и в ее интерпретации современниками. Потому что тема, конечно, самая что ни на есть актуальная, остается актуальной все эти 80 лет и будет актуальной, я думаю, еще 180 лет, если не больше, вечно. По значимости это победа Советского Союза и вообще нашей страны над фашизмом, и по трагичности происходивших событий, и по их значимости для мировой истории.
Тема Куликовской битвы представлена полотном Ареста Кипренского. Оно называется «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Картина была написана художником по программе, заданной Советом Императорской академии художеств для исторического, живописного и скульптурного классов. И звучало задание так: представить великого князя Дмитрия Донского, когда князья русские и прочие воины не знали, где он находится, знали только, что под ним были убиты 3 лошади, и сам он тяжело был ранен. Арест Кипренский изобразил момент, когда князя нашли, и известие о поражении татар оживляет умирающего князя. В полотнах XVIII века, рассказывающих о баталиях Петра Великого, портретный образ, ныне нам знакомый, великого Петра, только начинает складываться, продолжает рассказ Любовь Шакирова.
Петровское время крайне важно для этой выставки, потому что, собственно, традиция создания произведений искусства, воспевающих победы и такого вот публичного празднования победы, была учреждена Петром I. Но у нас не так много, собственно, работ Петровского времени. Здесь, конечно, картина Танауэра. Это один из первых гофмалеров императорского двора, который работал именно при Петре и писал его лично. Поэтому это такая очень важная историческая века, и, собственно, он задает стандарт. Он его не придумывает, конечно, он существует уже в западном искусстве, но он его приносит в русское искусство. Здесь вот он показывает, как нужно прославлять императора в битве. Петр I на коне невозмутимо горцует, сцена баталии на заднем плане. И тут появляется богиня славы с венком. То есть это не просто изображение батального сюжета, это аллегория победы. Ну и, конечно, у нас целый раздел, посвященный Северной войне. Большинство работ, конечно, выполнены уже после Северной войны. И здесь каждая, в общем-то, вещь интересна. Вот полотно Александра Коцебу изображает битву при Лесной.
Знаменитое сражение, да.
Коцебу тоже очень интересный персонаж. Он, на самом деле, немецкий художник. Работал по заказам императорского двора. Здесь он проявляет большое мастерство батальной живописи. Он прекрасно вписывает пейзаж, эту сцену. Замечательно разбивает все это на группы.
Но Петра узнать сложно.
Мы тут гадали, обменивались предположениями.
Да,
вот это он, да. Ну и его упрекали в том, что он практически не знал русского солдата. И у него типажи не имеют какой-то русской такой специфики. Но в принципе это да, был такой вот образцовый пейзажист.
Проект памятника на месте победы над шведами при деревне Лесной просто отсылает к масштабам фигуры Петра, созданной в наши дни Зурабом Церетели на стрелке острова Москва-реки. Возможно, Зураб Константинович вдохновлялся этим неосуществленным проектом знаменитого скульптора конца XIX века.
Это замечательная работа. Ее автор – скульптор Микешин, знаменитый скульптор, который делал вот такие очень важные памятники, как тысячелетие крещения Руси, например, или вот наша Екатерина II в саду Александринского театра. В конце XIX века начали готовиться к юбилею битвы при Лесной. Она вообще очень важная. Петр I его считал матерью Полтавской Виктории. И вот решили соорудить мемориал на месте этой битвы. В Беларуси современной, недалеко у Могилева, вот деревня Лесная. И Микешин предложил вот такой вариант памятника, но он не был осуществлен. Там более скромный, анималистический, можно сказать, памятник, орел на скале, созданный Абером скульптором.
Посетители старшего возраста наверняка узнают живописное полотно в зале, посвященном времени наполеоновских сражений. Военный совет в Филях в 1812 году. Это полотно было иллюстрацией в советском учебнике истории. Оно создано в 1880 году. И очевидно, что художник внимательно прочел уже изданный к тому времени роман Льва Толстого «Война и мир», где эта историческая сцена детально описана.
Это художник Кившенко. Он еще в это время был совсем молодым художником. Это полотно на академический конкурс. Это он заканчивал Академию художеств. И да, конечно, он увлечен романом Толстого. Потому что мы не знаем, он здесь изображает историческое событие, или он в большей степени иллюстрирует роман. Потому что вот девочка на печке не могла появиться ниоткуда, кроме как мог читать только Толстого. И даже вот эта занавеска, потому что Толстого Кутузов просит занавесить окно. И вот замечательная занавеска, можно подумать, что она как источник света в картине работает. Конечно, она оживляет все это, но она тоже у Толстого подсмотрена. Мне понравилось, что от себя он добавил замечательный деревенский иконостас, которого, по-моему, Толстой не описывает. Потому что явно вот здесь Богоматерь Казанская, которая тоже вообще покровительница русского войска. И у него, наверное, это лубочные картинки развешаны. Они тоже религиозного содержания. И тоже они как будто участвуют в этом совете.
А портретное сходство он искал в галерее 1812 года.
Конечно, материал был. Эта работа, с одной стороны, она немножко прямолинейно-ученическая, а с другой стороны, это хорошо. И она была в советских учебниках по истории, я ее помню.
Конечно, каждый посетитель найдет в залах произведение, которое тронет его до глубины души. Вот для меня таким является полотно Василия Верещагина. Оно называется «Скобелев под шибкой». Художник участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов и по свежим впечатлениям создал серию из 30 картин. «Шпалера войск, выстроенных на смотр». Об этом Верещагин написал в воспоминаниях. Скобелев вдруг дал шпоры лошади и понесся так, что мы едва могли поспевать за ним. Высоко поднял фуражку и закричал своим звонким голосом: «Спасибо, братцы!» Слезы были и у него на глазах. Летят вверх шапки, ура, ура, без конца. Но это вдали, а на первом плане художником изображены погибшие. Цена любой победы.
У нас находится, на самом деле, вариант работы. Первый вариант купил Третьяков, а второй уже Александр Третий.
И уже для Русского музея.
Да, очень-очень знаменитая композиция. И эта работа еще тем уникальна, что Верещагин в ней создал свой автопортрет. Всадник в белой куртке – это Верещагин. Он был адъютантом, секретарем генерала Скобелева, очень неординарной личности, умного, талантливого, очень эмоционального человека. Вот Верещагин прекрасно помнит, как стояли войска, что кричал Скобелев. То есть это вот такой документ. Он там был, он все это знает. Он не может изобразить просто победу. Он очень знающий войну человек во всех ее проявлениях, создавший такие символы войны, как вот, триумфы смерти и насилия. Они известны по всему миру. Вообще Верещагин один из самых знаменитых русских художников. Выставки своих полотен устраивал и в Европе, и в Америке, и везде они вызывали ажиотаж, обсуждение. И вот война для него – это не только триумф и даже не историческое исследование, это такая очень тяжелая, суровая реальность. И вот чтобы присоединиться к этому ликующему войску, мы должны над этими жертвами пролететь вот, и увидеть,
что это стоило.
Да, эти тела. И он этого никогда не избегал в своих работах, и часто именно жертвам посвящал свои картины. Ну и у него периодически бывали такие настроения. Он писал в письмах: «Брошу эту батальную живопись, потому что раны каждого солдата отзываются во мне слезами». То есть он документалист-реалист, не просто. Он все это переживал и чувствовал.
В разделе, посвященном Великой Отечественной войне, чередуются громкие, с напряжением и болью полотна, с полотнами молчаливыми, звенящими тишиной, лирические. Выставка «Страна побед» открыта до 7 июля. У микрофона была Анна Всемирнова.